Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, июльского вторника, радиослушателям программы «Соседи». На радио «Говорит Москва» на частоте 94,8 FM. У микрофона Сергей Кузовников. Сегодня в программе нас ждут цифры, курьезы, цитаты, возвращение к прошлому, прогнозы на будущее, эксперты и гости в студии. Ну вот просто потому, что жизнь такая. А наша программа – ее отражение. И отражение соседей друг на друга. Итак, обещанные цифры. Но сначала вывод. Российские инвесторы резко увеличили вложения в Казахстан. В структуре товарооборота Казахстана Россия занимает 18%, а в структуре экспорта почти 8%, в структуре импорта более 38%. За январь-апрель текущего года товарооборот Казахстана с Россией достиг 7 миллиардов долларов США, на 6% больше, чем годом ранее. В структуре товарооборота импорт вырос на 7% за год, до 5 миллиардов долларов, экспорт на 3%, до 2 миллиардов долларов. Доля импорта составила 70% от товарооборота Казахстана с Россией, доля экспорта, соответственно, почти 30%. Ключевая категория импорта в Казахстан из России – машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Таких товаров за 4 месяца везли на 1,5 миллиарда долларов США. Вторую и третью строчку заняли металлы и изделия из них, а также продукты животного и растительного происхождения, ну и готовые продовольственные товары. Среди экспортных категорий ключевая – минеральные продукты. Здесь сумма составила 700 миллионов долларов. Далее идут металлы, изделия из них и химическая продукция, включая каучуки и пластмассы. На 1 января текущего года обязательства резидентов Казахстана перед российскими инвесторами достигли 19 миллиардов долларов США, сразу на 57% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 12 миллиардов долларов США, то есть всего лишь плюс 4% за год. Основной объем вложений российских инвесторов пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности, обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли и авторемонта. В свою очередь, валовый приток прямых российских инвестиций по итогам первого квартала текущего года достиг почти 500 миллионов долларов США. Это сразу на 70% больше, чем в первом квартале прошлого года. При этом в соответствующем периоде прошлого года показатель составлял лишь 292 миллиона, то есть минус даже 1% за год. Итак, кризис – пора возможностей, и российский бизнес его не упускает, и государство Казахстан не собирается упускать. Президент Касым-Жомарт Токаев об этом сказал на расширенном заседании правительства республики. «Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов. Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет. Еще раз подчеркиваю, проекты прежде всего реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с Акимов будет такой же, как с министерств». Конец цитата. Это жесткие, но пока планы. А российские предприниматели уже заняты конкретикой. В Казахстане планируется релокация 23 российских проектов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев на заседании правительства. Проекты на сумму 9 миллиардов долларов ориентированы на выпуск товаров средних и верхних переделов. Электротехника и автомобильная электроника, аммиак и азотно-фосфорно-калийные удобрения, сборка локомотивов и производство пружин для подвижного состава железных дорог, гибкая полимерная упаковка. Благодаря этим проектам будет создано почти 13 тысяч рабочих мест в Казахстане. Промышленная кооперация Казахстана с Россией сегодня представлена 62 проектами на сумму 22 миллиарда. Из них реализовано уже 14 проектов на сумму 444 миллиона долларов. Вообще, это заседание правительства будет еще долго цитироваться и вспоминаться во внутриполитической жизни республики. Оно запомнится не только разносом чиновников, от обычно выдержанного и тактичного Токаева. Мнение Иркина Тукумова, директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана.
Ну, я вам так скажу. Если вы посмотрите не только вчерашнее выступление, а несколько подряд выступлений президента, то вы увидите, что он достаточно откровенен вообще. Он очень компетентен, по всем вопросам часто ставит такое в неудобное положение многих членов правительства, потому что не все привыкли говорить откровенные вещи о сложных моментах, о проблемах. Президент сам, когда говорит достаточно честные вещи, ну, например, вчера сказал о том, что впервые за 2015 года у нас такая серьезная инфляция в 13,5%, да, продовольствие еще выше на 19,5%. И когда он такие вещи говорит, он ждет такие же откровенности, честности со стороны всего правительства. То есть он задает тон, но, к сожалению, не все готовы, так скажем, следовать этому тону и пытаться скрыть те вещи, за которые им достанется, да, за которые по шапке прилетят. Но Токаев говорит о том, что я буду откровенен, и я от вас жду откровенность. Если вы не будете откровенны, я в любом случае я знаю это, и кто будет скрывать, кто не будет говорить, так скажем, реальные вещи, то будут приниматься кадровые решения. И могу добавить о том, что сегодня в условиях достаточно сложной ситуации мировой, ну и еще как бы определенных последствий январских событий, что-то скрывать, что-то, так скажем, смягчать какие-то, и тем более пытаться, да, доложить вещи, которые хотят услышать, не которые реальность, а которые хотят услышать. Это чревато. Президент сразу об этом сказал.
Ближайший огромный сосед России встречает вызовы геополитики, достойные и союзнические. Не зря состоялся очередной разговор между Токаевым и Путиным, в котором лидеры государств подтверждали договоренности, достигнутые в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Президенты дали положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств. Проблем, разумеется, хватает. В начале года мы в нашей программе начали обсуждение ситуации в геологической отрасли Казахстана. Интерес к теме объясним. Природные ресурсы все равно остаются основой или, как стало принято говорить, драйверами экономики наших стран. Разведано и разработано это богатство было в советские времена совместными усилиями специалистов всего Советского Союза. Да и сейчас развивать дальше геологическую горнодобывающую отрасль выгоднее только вместе. Чтобы совершить какой-то индустриальный промышленный рывок, нам нужно сырье. В первую очередь надо думать о сырье. И та плачевная ситуация в геологии, которая сейчас образовалась за эти 30 лет, она не позволяет нам сделать этот рывок. Это я процитировал сейчас казахстанского бизнес-эксперта, руководителя консалтинговой компании «Каната» Кудайбергена, который с нами сейчас на связи из Нур-Султана. Добрый вечер, Канат.
Добрый вечер.
Полгода назад мы с вами говорили о сложившейся ситуации, искали причины проблем и прогнозировали, как можно эту ситуацию исправить. И вот прозвучали решения президента Казахстана.
У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача – обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживает развитие отрасли. Обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя, я уже об этом говорил. Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей. Это касается прежде всего профильного министерства, но также и других министерств. Что касается профильного министерства, то я объявляю министру выговор.
Канат, ну в лучших традициях слышащего государства президент Казахстана Токаев, получается, нас услышал?
Да, и если вы заметили, настолько он последовательно, вдумчиво по этой тематике постоянно говорит и дает отдельные направления, что он больше погружен, иногда такое ощущение, что он больше погружен, чем сами чиновники в этот вопрос. Вот если вы заметили, он в прошлых посланиях об этом и тоже говорил и давал конкретное поручение о том, что необходимо, первое, это оцифровать и обеспечить доступ к геологической информации. Второе, это все-таки сделать транспарентную, прозрачную систему доступа к информации. То есть это вот этот принцип, который он постоянно озвучит, он постоянно, последовательно, вдумчиво об этом говорит. Непонятно, почему никак не могут наши чиновники этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. Вот это уже такой отдельный вопрос.
Ну, судя по настрою президента, он все-таки заставит сдвинуть. Ну вот, я понимаю, что и президент об этом говорил, и мы с вами говорили, что время упущено. Оно упущено фатально или все-таки можно что-то исправить?
Нет, еще можно исправить. Понимаете, как мы ранее говорили, есть понятие коэффициента обеспеченности запасами. Угу. Коэффициент обеспеченности запасами у нас должен составлять не менее одного. То есть вы, если одну тонну руды добыли, у вас еще одна тонна руда должна быть готова к добыче, то есть разведана. У нас этот коэффициент упал до исторических минимумов. Сейчас этот коэффициент даже в страновом режиме никто посчитать не может, насколько я знаю. И учитывая, что это одно из очень фундаментальных сфер экономики, которое дает точку роста, президент об этом постоянно твердит и говорит. Но, опять-таки, реализация вот этой задачи, самой политики в этой сфере, у наших чиновников складывается такое впечатление, они хотят по-старому двигаться. Угу. То есть по-старому, как если вы... Ну, мы все помним, что раньше геология советская, она была заточена под единую задачу. Угу. У нас как весь Советский Союз рассматривался как единое предприятие. И они для нужд предприятия, геология шла такая... интенсивные за счет государства. И последние годы у нас немножко по-другому начали смотреть на геологию, начали какие-то стандарты правильные вносить, чтобы побольше инвесторов туда потянуть и так далее, и так далее. И такое ощущение, что последние годы началось вот это сворачивание вот этой реформы. То есть опять начали говорить, давайте создадим Мингеологию, министерство отдельное, а давайте там еще денег выделим больше. И вся отрасль вот геологическая, мы говорим, ребята, не нужно денег вливать бесконечно. Можно просто обеспечить доступ к информации, а деньги придут сами по себе. Сейчас правильно информационные потоки настроить, а тогда и деньги будут. Вот это основной принцип, что надо в голове у чиновников трансформировать эту идею, никак не получается. Как у нас один здесь блогер говорил... Я даже недавно читал, он говорит, мне иногда, говорит, жаль президента. Такое ощущение, что он единственный человек, кто погружен во все эти проблемы очень глубоко. Безразличие, которое царит со стороны чиновничества, оно не позволяет реализовывать те или иные политики прорывные в сфере именно экономики и развития страны. Мне кажется, вот где-то здесь есть доля правды. Потому что, учитывая его огромный опыт в международной арене, он говорит о том, что надо международные стандарты смело внедрять и по ним работать. У нас вот теперь осталось только в головах у чиновников это трансформировать эту идею, что они как-то по-новому начали смотреть. А не так, как давайте выделим еще деньги, давайте там вольем еще деньги, там еще какие-то бюджетные ассигнования, там давайте создадим какого-то монстра опять, там Министерство геологии, там наберем людей и опять будем это, как в советское время, там, и хозяйством заниматься, и политикой, и администрированием и так далее. То есть вот эта идея никак не может это найти, как говорится, своего исполнителя правильно.
Я вас понял. Спасибо большое. Канат Кудайберген из Казахстана был на связи с нашей студией.
Спасибо.
Земля и ее недра являются собственностью народа Казахстана. Так теперь говорится в Конституции Республики, что стало результатом референдума по внесению в нее изменений. Референдум состоялся 5 июня. Это теперь незыблемо и защищено законом. В начале программы мы говорили о релокации российских компаний в Казахстан. На 1 мая местные власти оформили более 9 тысяч разрешений на работу россиянам, а СМИ сообщают, что с начала марта по июнь в Казахстане открыто более 36 тысяч компаний с участием россиян. Пока преимущественно переезжают в Казахстан компании, среди них достаточно так называемого креативного бизнеса, в том числе тех, кто зарабатывает творчеством в интернете, который, как известно, без границ. Ну и уже не обходится без курьезов. Одна из компаний из России, переезжающих в Казахстан, объявила о том, что готова защищать авторские права и интересы россиян, которые работают в Казахстане. Но при этом свою главную страницу она сопроводила фотографией, которая, как выясняется, принадлежит казахстанскому фотографу. Сейчас идет судебный процесс, поэтому мы не называем ни компании, ни фотографа, но обязательно сообщим о том, чем он закончится. И поэтому мы сейчас поговорим о законных правах. И с нами сегодня будет со мной в студии Эрик Вальдес Мартинес, директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства УПРАВИС. советник генерального директора Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество по международным вопросам», заместитель генерального директора Общероссийской общественной организации «Российский союз правообладателей», руководитель международного отдела. Ну и из Алматы к нам присоединяется Ринат Абдулхаликов, директор авторского общества «Абырой», член рабочей группы парламента Казахстана по внесению предложений изменений в закон об авторском праве и смежных правах. Тогда мы начинаем. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, авторское право – это универсальная вещь или его положения могут трактоваться в каждой стране по-своему?
Нет, это абсолютно универсальная вещь по одной простой причине, что существуют международные нормы. И несмотря на все перипетии сегодняшнего дня, эти нормы действуют, они работают и во многом являются ориентиром для всех стран. Абсолютно для всех. В частности, я говорю о Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которая была принята аж в 1886 году. И членами этой Бернской конвенции являются и Российская Федерация, и Казахстан, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, европейские страны, азиатские и так далее, и так далее. Там порядка 200 стран на сегодняшний день. Поэтому в этом смысле... И что такое Бернская конвенция? Это минимальный уровень охраны, который должен обеспечить каждое договаривающееся государство. И в этом смысле авторское право распространяется на все страны, и в этом смысле автор защищен везде. Более того, если вы заметите, была такая история, помните, когда оперативно очень много санкций вводилось против Российской Федерации, и буквально через неделю, наверное, две, в Соединенных Штатах был разворот. Его не очень сильно заметили, потому что это не столь было...
Как может нефть быть, или газ.
Да? Да, как нефть или газ. То есть не столь, может быть, там громким событием было. Но в Соединенных Штатах Америки прозвучало четко, что санкции не распространяются на охрану и защиту авторских прав авторов из России. Понимаете? То есть в этом смысле мы, конечно, можем говорить о том, что авторское право универсально.
То есть есть вообще незабываемые вещи, с которыми никто не спорит, несмотря на геополитику.
Конечно.
А, Ринат, вопрос к вам, но я думаю, что Эрик тоже сможет нам помочь ответить. А насколько вообще совместимы наши законодательства, я имею в виду России и Казахстана, и понимание защиты авторского права в Казахстане и в России?
Я бы сказал, что они абсолютно зеркальные. Ну, может быть, разница лишь в том, что авторское право в России, оно отражено в Гражданском кодексе, в четвертой части, а в Казахстане это отдельный закон Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах. Но в данном случае я все равно считаю, что Гражданский кодекс, он, наверное, выше, чем закон.
Ну, тут, наверное, сложно согласиться с Ренатом, потому что это вопрос правовых конструкций, то есть правового механизма. Как государство обеспечивает тот или иной правовой механизм? Ну да, в Российской Федерации это Гражданский кодекс, в Казахстане действительно это закон об авторском праве и смежных правах. Между тем, тут не надо забывать одну вещь. Дело в том, что и Россия, и Казахстан являются странами Евразии. И у нас в этом смысле идет унификация законодательства, в том числе и в сфере авторского права. И это сложная достаточно работа, непростая, но она идет и идет очень много лет. И...
А можно подробнее, как она идет? Это рабочие группы совместные?
Да,
межправительственный уровень какой-то?
Да, есть рабочие группы, которые исследуют вопросы в сфере авторского права, ну и в сфере промышленной собственности, которые необходимо отрегулировать, потому что у нас есть много, в данном случае, взаимных вопросов, потому что иногда, знаете, по-разному обеспечивается уровень охраны. Я сейчас не говорю, хорошо или плохо, я говорю о том, что есть отличия. И задача стоит как можно меньше сделать отличий, как можно больше сделать схожего и похожего. И да, есть рабочие группы, которые занимаются работой в определенных направлениях в сфере авторского права и промышленной собственности. И такая работа не останавливалась, и она продолжается сейчас.
Я не очень хотел бы уточнить момент уровня защиты. Что имеется в виду в данном случае под уровнем защиты авторского права?
Ну, смотрите, ну, например, есть какие-то нормы, скажем, в российском законодательстве, которые отсутствуют, или есть в законодательстве Казахстана, но, предположим, не работают. Ну, в частности, вот Ренат не даст соврать, скажем, вопросы связаны с так называемым вознаграждением за частное копирование. Mm-hmm. Да? Эта норма есть и в России, есть и в Казахстане, но в России мы в этом смысле с практической точки зрения ушли гораздо дальше, чем в Казахстане. В Казахстане есть там свой вопрос. И вот здесь вот требуется в том числе работа. Вот сейчас, насколько я понимаю, Ренат активно тоже пытается работать в сфере защиты прав авторов произведений изобразительного искусства. Mm-hmm. И вот в России этот институт законодательно есть, и на практике он работает. В Казахстане эта работа, насколько я понимаю, вот Ренат тут должен меня поправить, она только начинается.
Ренат, поправите?
Да, в плане изобразительного искусства в законе Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах есть, конечно, статья. Она рабочая статья. Ну, в смысле, она есть в законе, mm-hmm. но она не работает. Но при том, что это, в этой статье указывается сразу и размер авторского вознаграждения со второй и последующих перепродаж картин. Угу. Вот, но, правда, авторы об этом не знают. Не знают, потому что...
Ну, механизма нет. Вот, Ренат, мы помните, разговаривали, нет механизма. Но я могу сказать, что с точки зрения объема защиты казахстанское законодательство в этом смысле, в части охраны прав авторов произведений изобразительного искусства, ушло чуть дальше.
Простите меня за немножко дилетантский вопрос. Мы говорим сейчас в данном случае о художнике из России, который нарисовал картину, и она защищена ли мы говорим, допустим, о фотографии или еще ином виде
изобразительного искусства? Нет, смотрите, искусства. Произведение изобразительного искусства – это картины, угу. скульптуры, угу. гравюры и так далее. Угу. Фотография – это отдельный объект авторского права. Он, кстати, отдельный, в том числе и в Республике Казахстан. Угу. Он в данном случае у нас охраняется одинаковыми режимами совершенно охраны. И в этом смысле... мы определили, что объект у нас охраны одинаковые, uh-huh. а вот механизм защиты для авторов произведения изобразительного искусства, он немножечко разный.
Uh-huh. Да, вот... Ренат, а вот к вам такой вопрос. Мы уже говорим опять о релокации российских компаний, и можно ли сказать, что в связи с таким достаточно массовым или большим переездом российских компаний и российских же представителей, как говорят сейчас, креативной индустрии в Казахстан, у защитников... авторского права работы прибавилось или нет? Ничего на вашем фронте не изменилось?
Ну, во-первых, слишком мало времени пока что, если об этом говорить. Но мы и наши коллеги из других обществ, мы пока не ощутили такой заметного контраста, появления всплеска. Поэтому нет, пока у нас такого нет. Хотя, да, мы на улице видим, там и Даня Малохин гуляет у нас по Арбату. Вот, показываю. Конечно, вот эта ситуация, она дала большие ограничения для России, наверное. Я имею в виду для вайнеров, кто в Инстаграме, поэтому они ищут, наверное, те места, где ограничений нет, в том числе и в монетизации. Но монетизация авторского права, монетизация объектов авторского права, наверное, не вся состоит, находится в Ютубе или в Инстаграме. Я вот недавно был в Москве и скажу, что там, по-моему, все в порядке с монетизацией и выплатой и правообладателям, и авторского вознаграждения авторам. Поэтому нет, я бы не сказал, что в Казахстане что-то сдвинулось.
Ну, это же двусторонний процесс. Мы знаем о популярности российских авторов в Казахстане, но знаем и немало примеров успешности казахстанских творцов на российском рынке. Обращаются ли они за защитой их прав и удается ли ее обеспечить? А ответ на этот вопрос мы узнаем сразу после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в студию программы «Соседи» на радио «Говорит Москва» после выпуска новостей. Со мной в студии Эрик Вальдес Мартинес, директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства «УПРАВИС». И с нами из Алматы на связи Ренат Абдулхаликов, директор авторского общества «АБРОЙ». Ренат, начинаем с вас, с ответа на вопрос, который прозвучал в первой части программы.
Ну, на самом деле, законы теперь у нас достаточно хорошо работают, и я особо не слышал таких громких претензий. с одной стороны или с другой. Но я могу рассказать о своем опыте, когда в далеком 1995 году я написал песню «Мой татарский мальчик». В 2004 году в Астане мы проводили татарский народный праздник Сабантуй, и туда приехала группа «Казаны гитары», и когда Гуля Тулегенова, которая всегда пела эту песню, начала ее петь на сцене, они с удивлением спросили, а откуда у вас наша песня?
Ну, это называется всенародная популярность, Ренат.
Да, но было бы все хорошо, если бы, оказывается, эту песню не пела другая девушка, другая певица, и там даже был автор, как бы, обозначен другой.
А, ну вот это да, это уже нарушение, да,
и
конечно.
Я тогда, помнится, приезжал в РАУ, тоже обращались мы за помощью.
Это Российское авторское общество.
Mm-hmm. Да. Mm-hmm. И мы в итоге, я в Татарстане через знакомых друзей нашел певицу и передали, что на самом деле автор другой. Вот. Она после приехала в Алмату, и мы с ней встретились здесь. Она, конечно, долго извинялась, оправдывалась, говорила о том, что она не знала, кто реальный автор, и тот человек, который принес песню, она тут же с ним порвала отношения. Но, правда, конечно, можно считать там какую-то упущенную прибыль, но я не стал это делать. Но я думаю, что вот на таком уровне, наверное, есть какие-то, возникают очаги напряженности, но их достаточно мало. Тут недавно я услышал, что еще наш известный казахстанский композитор, который пишет музыку для кино, он возмутился, прибежал в авторское общество у нас и стал говорить о том, что он где-то нашел видео, ему прислали, что одна певица на его инструментальную музыку написала слова и ходит, поет. Но мы говорим, может быть, вы сами пока разберетесь. Конечно, мы можем включиться, но что вы с этого получите, вопрос-то
вот. Но, Ренат, вот я бы единственное, что здесь заметил, что вот, возвращаясь к вопросу о том, как работают взаимно правовые механизмы, да, вот в России, в Казахстане, то здесь вот в обоих этих случаях я могу сказать, что казахстанские авторы смогли бы найти защиту на территории Российской Федерации, наоборот. Для этого есть, собственно говоря, все институты, есть соответствующие механизмы, и они работают.
Но это получается вопрос вообще какой-то случайности. То есть я, если бы вот те примеры, которые сейчас Ренат приводил, если бы не случайность, то есть случайно приехала группа, случайно исполнила, случайно автор услышал, то по большому счету твое творчество может гулять по всему свету, и ты даже не будешь об этом знать, не говоря о том, что ты будешь получать от этого какую-то свою монетизацию.
Но это на самом деле это особенность авторского права. Угу. Потому что автор не может все время контролировать использование своего детища. Это просто невозможно.
Но ведь есть какие-то технологии, я знаю, что фотографии вписывают коды, и если фотография где-то появляется, то можно...
Но на самом деле не только фотографии, потому что вообще есть такое понятие технические меры защиты, да, но это только связано с технологиями. Вот вы все правильно сказали, то есть в вашем вопросе содержится уже ответ. Это связано с вопросом использования технологий. Безусловно, и в интернете можно и музыкальные произведения идентифицировать, и аудиовизуальные произведения, то, что мы называем кино. И часто так делают, может быть, вы заметили, на Ютьюбе что-нибудь прозвучало где-нибудь там у блогера за спиной, и раз Ютьюб это блокирует. По одной простой причине, что есть запрос от правообладателя, каким образом знает правообладатель, по, собственно говоря, цифровому коду. Да, и в отношении изображения это можно делать, но это только работает в сфере технологий. То, что привел пример Ренат, это, как вы правильно сказали, это абсолютно случайность. И вот так вот выяснить, что нарушается права на твое произведение, конечно, не всегда представляется возможным. Да, случайно люди об этом узнают.
А давайте все-таки попытаемся конкретизировать и понять, что такое использование произведения. То есть в том случае, если я получаю от этого какие-то деньги, ну, допустим, я дома взял и перепел, не знаю, татарского мальчика и выложил в интернет.
Нет. Но у нас, кстати, в этом смысле понятие использования, оно совершенно одинаково звучит и в российском праве, и в казахстанском праве. Здесь никаких нет проблем. Использование, в первую очередь, теми способами, которые перечислены в соответствующее законодательство. У нас в Гражданском кодексе перечислены, в Казахстане это закон об авторском праве и смежных правах. И то, что вы делаете дома, то, что вы делаете в личных целях, как правило, это не попадает вот под те виды использования. То есть это использование, но здесь нет нарушения. Потому что теоретически я могу взять любое произведение дома, да, там, литературное, и могу с ним делать все, что хочешь. Когда я это делаю сам, самостоятельно, не выхожу никуда, я, в общем-то, и не нарушаю ничего, потому что это же никому не известно. Но если вы начнете, условно, исполнять публично, то бишь там петь. Вот касательно музыкальных произведений, вы здесь не нарушаете права, но вы за это должны выплатить вознаграждение, но только в публичных местах. Под публичными местами у нас понимается это вот все места с неограниченным кругом лиц, не относящихся к обычному кругу семьи. Не знаю, там торговые центры, mm-hmm. рестораны, бары, какие-то там площадки и так далее. Дома вы можете петь, танцевать, не знаю, купить какую-нибудь репродукцию, на ней рисовать, если вам так вот хочется. Мону Лизу можете там, как хотите. Вот. Но вот здесь не будет нарушений, а вот уже в публичных местах это будет.
Ренат, вот когда вы проводили свои премьеры, Эрик сказал, что если бы обратились за защитой своих прав в России, то эти права с большой вероятностью, будем надеяться, 100%, были бы защищены. А вот на ваш взгляд, коллеги, российские и казахстанские защитники авторских прав, они все-таки конкуренты или они, не знаю, соратники? Что больше?
Ну, однозначно они союзники, потому что каждый работает в пределах территории своей страны. То есть мы не можем и не будем залазить, наверное, в Россию, точно так же, как и они к нам. Поэтому существуют международные договора между организациями, по предоставлению полномочий друг другу.
Открытие филиалов, допустим, это позволит уже казахстанской компании в России или российской компании в Казахстане абсолютно легитимно действовать на местном рынке? Правильно я понимаю? Как это регулируется вообще, эта лицензия?
Вообще, если говорить за Казахстан, то в законе об авторском праве и смежных правах прописано, что общество по коллективному управлению правами имеет право работать в трех случаях. Во-первых, если у общества есть свой собственный каталог, сформированный на основании заключенного договора с автором, который передает ему свой каталог. Второй случай – это по договорам о взаимном представительстве, о чем мы сейчас говорим, между обществами разных стран. И третье – если на это есть государственная аккредитация, выданная уполномоченным органом Министерством юстиции Республики Казахстан.
Но это вот Ренат говорит только о деятельности организации по активному управлению правами. Потому что если вот говорить вот в общем, обсуждая ваш вопрос, да, когда компания, ну, видимо, речь идет о компании коммерческой,
ну, конечно,
открывает свое представительство в Казахстане или казахстанская компания открывает свое представительство в России. Вот еще раз, в отношении авторского права оно не знает границ. Почему? Потому что мы все члены Бернской конвенции. Да? И законодательство национальное вообще не важно, как это называется. Гражданский кодекс, как в Российской Федерации, закон о авторском праве и смежных правах, как в Республике Казахстан. Это не имеет никакого значения. Значение имеет объем охраны, который предусмотрен в этих законодательствах, но мы все равно должны соблюдать минимальные требования, предусмотренные Бернской конвенцией. Что касается промышленной собственности, это товарные знаки, патенты на изобретения и так далее. Но у нас есть, во-первых, Евразийское патентное ведомство, а во-вторых, точно так же страны являются участниками взаимных соглашений и плюс международных соглашений. То есть здесь в этом смысле тоже система работает.
Понятно. Скажите, вообще авторское право – это все-таки больше про справедливость или это больше про экономику? Вообще авторское право можно назвать отраслью экономики или нет?
Ну, конечно. На мой взгляд, да, абсолютно.
А как-то объем посчитать можно, не знаю, как каждую сферу?
Но экономики? Я вам такой пример приведу. Вот Соединенные Штаты Америки, они присоединились к Бернской конвенции лишь в 70-х годах. Угу. То есть прошло 100 лет. С того момента, как Соединенные Штаты присоединились к Бернской конвенции. Одна из причин присоединения стояла в том, что Соединенные Штаты заметили, обратили внимание на то, что их продукцию импортируют. То есть, извините, осуществляется экспорт этой продукции за рубеж. То есть она крайне популярна, и мы это видим. Ну что греха таить, американский фильм популярный, музыка популярная, и так далее. И чтобы обеспечить защиту в данном случае своих правообладателей, они вынуждены были присоединиться к этому международному акту. И они экономически подсчитывают, конечно. Так и здесь у нас в России тоже можно это подсчитать, в Казахстане тоже можно это подсчитать, и цифры есть.
Назвать можно их? Просто хотя бы порядок цифр. Это миллионы, миллиарды.
Ну, это... Понимаете, если мы берем вот полностью то, что мы называем креативной творческой индустрией, это, конечно, миллиарды. Потому что туда входит и авторское право, и промышленная собственность. Это патенты, это продажа патентов, это и авторские права. Все, что связано с экономическим оборотом авторских прав. Ну, вы знаете, простой пример. Если хороший, удачный российский фильм выстреливает в российском прокате и одновременно выстреливает в прокате на территории Республики Казахстан, то, конечно же, российские правообладатели на этом зарабатывают. И наоборот. Да? Не знаю, казахстанская группа «А-студия». Ну, наверное, можно говорить о том, какой пик популярности был у этой группы в свое время, да, и до сих пор эта группа популярна и там, и здесь.
Я не очень знаю, не очень уверен, что она до сих пор казахстанская, хотя, конечно, все гордятся казахстанцы, что она, прежде всего, Алма-Ата студио, вот, и алматинские музыканты там играют. А, Ренат, а в Казахстане пытались как-то оценить вообще объем рынка или емкость рынка авторского права? То, о чем мы сейчас говорим.
Ну, я могу говорить только лишь именно за работу организации по коллективному управлению правами. Угу. Но до пандемии звучала цифра примерно 3 миллиона долларов. Я не скажу, не знаю, это много или мало с России, да? Но наверняка это больше, чем в Узбекистане и в Киргизии. Ну, да, вот такая сумма у нас
входит. Но это, Ренат, это говорит только о той цифре, которая реально была собрана, да? Но потенциал в Казахстане
конечно,
гораздо выше. Потому что в Казахстане, конечно, нет еще такой, на мой взгляд, Ренат, ну, если ошибаюсь, друг, поправьте меня, пожалуйста, нет еще такой монетизации, как, скажем, в России. Это цифровые платформы. Это развитая с точки зрения работы вот с большим пулом пользователей, то есть телерадиокомпании, компании, которые осуществляют свою деятельность в публичной сфере и так далее, и так далее. То есть в этом смысле потенциал очень громадный.
А вот можно приблизительно прикинуть реальность и потенциал? То есть 1% всего лишь вылавливается и оплачивается, а 99% находится в тени или нет? Ну, приблизительно. Или 50 на 50, я не знаю. Как тут можно посчитать?
Ну, скорее всего, нет, здесь, конечно, должна быть активная работа с двух сторон. Да? Однозначно, что общество по коллективному управлению правами должны работать в рамках своей компетенции. Вот. С другой стороны, лейблы, которые тоже есть, и они все больше и больше занимают место на рынке. Здесь, конечно, они более активны, и поскольку они являются, занимаются коммерческим управлением правами, да, и их же, в их же интересах, чем больше они разместят везде, тем больше они смонетизируют. Вот. Но и одновременно с этим, конечно, необходимо, чтобы сами пользователи относились к этому с пониманием и исполняли закон, потому что они не должны нарушать права авторов, правообладателей. И сейчас, конечно, ситуация меняется очень медленно, но мы до сих пор слышим, что куда платить деньги, это же деньги на ветер. И не все понимают, почему они должны, например, за фотографии, которые находятся в открытом доступе, когда они берут себе на сайт, а это в основном туристические компании, они удивляются, когда к ним прилетают претензии. Вот, они бегут к нам, и мы им разъясняем, что так нельзя. Если вы видите цветы на клумбе в Центральном парке, вы же их не срываете, а идете в цветочный магазин и платите деньги за букеты. Ну, сейчас, конечно, тяжело, но люди потихоньку понимают это и начинают уже прививать себе культуру в использовании авторского права.
Ну, я бы вот, если, Ренат, позвольте, добавлю. Мне кажется, если говорить про цифры, я бы оценил потенциал Казахстана, ну, в 10 раз больше, чем Казахстаны реально собирают вознаграждение сейчас.
А суды вообще охотно берутся за такие дела или нет? Или до суда стараются не доводить?
Нет, у нас суды, уже есть прецеденты, достаточно большой кейс, и в этом плане особенно больше всего преуспели наши фотографы, потому что, вот я как упоминал, что больше всего страдают они, потому что берут, используют, ставят себе. Вот у нас есть известный Максим Золотухин, например, фотограф, у него сейчас в процессе где-то 10-20 дел. То есть он говорит, я утром включаю компьютер и сразу вижу несколько дел, да? Потому что люди берут, ставят себе и не понимают, что они нарушают закон, занимаясь воровством, по сути. И вот только вчера возник новый случай, когда не просто там незнающая компания, которая разместила на своем сайте его фотографию, а компания из Москвы, юридическая консультация, которые открыли свой филиал в Алма-Ате в Казахстане, и они у себя разместили его фотографию, выдав как за свою. Мне сегодня стало крайне интересно, я перед эфиром позвонил в эту компанию, говорю, а откуда у вас фотография? Они говорят, это мы сами сфотографировали. Хотя этой фотографии уже 10 лет, она всем известна, она во всех каталогах, которые есть про город Алма-Ату. Вот. Ну, люди, не знаю, вот идут сюда и, оказывая юридические консультации, в том числе и по авторскому праву, но при этом сходу нарушают его.
Ренат, я бы здесь добавил, что на самом деле в отношении фотографий многие думают, что в интернете, то, что находится в интернете, это можно свободно использовать. Это, конечно, большое заблуждение, очень. Но в России то же самое. Этих кейсов, связанных с защитой фотографий, их очень много, и суд по институциональным правам просто завален такими исками. Ну, их просто не 10, не 20, их не 100, не 1000, их больше. Их реально больше, масштаб прям большой.
Как-то не парадоксально, на мой взгляд, это достаточно положительная или правильная история, что суды завалены. То есть означает, что все-таки потихоньку-потихоньку люди понимают, что нужно защищать и что можно защищать.
Но в России главное. Практика достаточно большая. Угу. Я могу ответственно сказать, что она очень большая. Если, скажем, брать ретроспективно там, лет 10 назад, угу. да, мы, или там 15, вот, наверное, вот так вот лучше, мы смотрели mm-hmm. вот эти вот кейсы, да, их было немного. Сейчас, конечно, очень много. И, ну, вот лично я наблюдаю изменения в России в каком плане? В том, что, ну, во-первых, многие учебные заведения, которые не юридические, начинают обращать внимание на то, что им нужно вводить такую дисциплину, mm-hmm. как авторское право, это вот институты связанные, я не знаю, там, дизайнеры какие-то, менеджеры по рекламе. То есть везде, где есть объект авторских прав. И начинает вводить специальную дисциплину. И это прям тенденция, которая сейчас происходит в России. И в этом смысле, вот говоря про Казахстан, вот то, что вот в моей практике было, да, очень много юристов обращаются к нам с вопросом, а как у вас это было? Mm-hmm. Вот какие-то конкретные кейсы. И что дает основание мне полагать, что в Казахстане действительно количество кейсов увеличится. Вот даже вот эта история с фотографиями. Угу. Потому что вот еще раз, в России этих кейсов 1000, в Казахстане там у одного автора 10. Да? То есть это говорит о том, что вот тенденция такая вот идет.
Ну, вот к слову о тенденции. То есть если еще совсем недавно, я так понимаю, что спасение утопающих, дело рук самых утопающих, то есть больше всего был заинтересован автор, когда автор стал понимать, что угу. за свое произведение он может и должен получать угу. деньги. Потом это понимание приходит уже и компаниям, которые, соответственно, понятно, защищают авторские mm-hmm. права, потому что они тоже заинтересованы в защите прав, потому что они получают свои комиссии. Приходит ли понимание и государству? Потому что я не сразу спрашивал про экономику, ведь выплаты вознаграждения – это же и налоги, которые выплачиваются государству. Так Конечно. Вот, государство России, государство Казахстан, на государственном уровне приходит понимание важности этих вещей, что это не совсем второстепенное, такое, как можно было бы, не так, как нефть и газ важное. Как, Ренат, думаете?
В прошлом году наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение о разработке нового направления государственной поддержки креативных индустрий. Вот, собрался проектный офис, они объехали весь Казахстан, собрали весь потенциал, который есть в стране, все систематизировали, и сейчас это все находится уже в рабочем порядке в Министерстве культуры, как уполномоченного госоргана, и я думаю, что скоро, очень скоро мы увидим уже конкретные законопроекты, которые будут работать в эту сторону. Есть ориентиры, есть Россия, есть Южная Корея, есть Европа, где креативной индустрии приносит, вот как Эрик правильно говорил, хорошие налоги в казну. Вот, поэтому Казахстан идет в эту сторону, и я считаю, я только приветствую это, потому что я сам автор, и я хочу, чтобы и я был тоже востребован.
Ну, на самом деле, в России тоже очень много существует программ, но, в частности, вот по поддержке креативных индустрий совершенно недавно был принят действительно такой проектный, правительственное положение. И надо сказать, что, ну, вот Ренат правильно говорит, что вот, когда мы говорим, в принципе, о креативной индустрии, это не только вопрос, знаете, экономики, что очень важно, да, это, в первую очередь, вопрос, если хотите, национального благосостояния, это вообще, это национальной культуры, потому что здесь...
Нравственный вопрос.
Да, это большой нравственный вопрос, потому что, смотрите, ну, если вам приведу такой пример, вот у нас охраняется, государство все сделало для того, чтобы охранялось такой вид творчества, как гжель, да, производство гжеля. Это чисто российская история. И в каждой национальной... Ну, Россия многонациональное государство. То есть, если мы посмотрим на... вот те сферы, которые выделяют каждую национальность, да, все, что там есть, то, конечно, это большой, очень большой пласт.
Ну и, к сожалению, как всегда, не хватает времени. Один вопрос, достаточно короткий, если получится, конечно, ответ, коллеги, к вам. Сейчас действующее законодательство полностью защищает правообладателей в Казахстане и в России, или оно требует изменений каких?
Ну, жизнь показывает, что жизнь меняется, должны меняться и законы. Поэтому при парламенте Республики Казахстан всегда существует рабочая группа, куда включают лиц с разных сторон, и они вносят свои предложения по изменению законодательства по мере необходимости. Вот в этой части как раз-таки Казахстан не стоит на месте.
Я могу сказать, что в России тоже такая работа идет. У нас есть вызовы, прежде всего, технологического плана. Это искусственный интеллект, мы все об этом знаем. Это и различного рода технологии. Сейчас Россия в настоящее время столкнулась еще с такими проблемами, с которыми мы не сталкивались. И у нас возможны изменения в законодательстве, да, которые мы ни разу еще не делали. Это и принудительные лицензии в авторском праве. Это достаточно такая сложная история и так далее и тому подобное. Да, тоже работа идет здесь в этом направлении.
Благодарю своих коллег. Вот нам удалось, я понимаю, нашей командой создать произведение, которое абсолютно творческое, абсолютно креативное. Со мной в студии был Эрик Вальдес Мартинес, директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства УПРАВИС. И из Алматы с нами был Ренат Абдулхаликов, директор авторского общества «Оборо». Это была программа «Соседи» на радио «Говорит Москва». У микрофона был Сергей Кузовников.
Спасибо большое.
Мы встречаемся каждый вторник.